Шествие становится, как утверждают в Таллине, сбои в работе сайтов Министерства обороны, банков, некоторых ведущих СМИ. Кремль отвергает обвинения в причастности к хакерским атакам.
Благодарю Екатерину Безгачину. Впереди выходные дни, все мы строим планы на них. Неплохо бы знать, что нас ожидает с точки зрения погоды. В субботу в Москве около плюс 26, по области до плюс 27, а в воскресенье станет еще на пару градусов теплее. Плюс 28 в городе и от 24 до 29 градусов в его окрестностях. В ночь субботы на воскресенье тоже будет погода теплая по-летнему, около 14 градусов. Так что самое время готовиться к шашлыкам, пикникам, да и вообще к любому отдыху на природе. Главная тема утреннего эфира, напомню, сегодня посвящена маршу несогласных саммиту ЕС-Россия. Все это происходит в Самаре. Напомню, что оппозиционная акция приурочена к саммиту Евросоюз-Россия как раз таки. Повторю еще раз вопрос, адресованный аудитории «Радио Свобода». Считаете ли вы Европейский Союз партнером или конкурентом России? Поступают сообщения, обязательно на протяжении этого часа познакомимся с суждениями наших слушателей. Ну, еще на всякий случай напомню, телефоны в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Итак, лидеры движения «Другая Россия» заявили о беспрецедентном давлении на организаторов марша несогласных в Самаре, несмотря на то, что это мероприятие согласовано с городскими властями. Накануне марша правоохранительные органы задержали около 10 активистов движения «Другая Россия», а также правозащитников и журналистов. За этим событием, среди прочих, следит и наш корреспондент Олег Кусов.
Список задержанных в связи с проведением марша несогласных увеличивается ежедневно. Сегодня днем на вокзале в Самаре был задержан исполнительный директор Объединенного гражданского фронта Денис Белунов. Пришло сообщение о задержании самарского правозащитника и журналиста Александра Лашмакина. Правоохранительные органы даже не объясняют причины его задержания. Накануне милиция провела обыск на квартире одного из организаторов марша несогласных Михаила Гангана. Рассказывает наш корреспондент в Самаре Сергей Хазов.
Гангану выдали повестку в суд. На 18 мая Михаил Ганган приглашается в один из тольяттинских судов по подозрению в разжигании социально-классовой розни. Якобы Ганган был причастен к созданию листовок, которые раздавались 9 мая в Тольятти. Также вчера прошли задержание еще нескольких активистов «Другой России». Местные правозащитники заявляют, что контролируют ситуацию накануне марша несогласных и следят за нарушениями прав человека.
По данным лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова, давление со стороны правоохранительных органов на организаторов оппозиционной акции только усиливается.
В Самаре развернута абсолютно беспрецедентная, даже по масштабу марша несогласных, травля оппозиционных активистов. В принципе, эти репрессивные меры начались еще до момента получения согласования 3 мая. Беспрерывно, каждый день происходит задержание, аресты, потом людей выпускают, конфисковывается печатная продукция.
Один из лидеров движения «Другая Россия» Эдуард Лимонов считает, что подобное противодействие со стороны власти только выдает ее обеспокоенность.
Поляризация продолжается между Кремлем и «Другой Россией». И, я так понимаю, это становится, несмотря на молчание федеральных телеканалов и федеральных СМИ, уже общедоступная информация для российских граждан. И если говорить обо мне, то я этим доволен. Я считаю, что именно конфликта не хватало во всей нашей оппозиционной деятельности вот долгие годы. Наша оппозиция была беззубой. И теперь на смену записным профессиональным оппозиционерам типа Зюганова или Явлинского пришли люди, я надеюсь, с определенным сильным характером, и появилась поляризация в обществе, то, чего не было и что абсолютно необходимо.
Это был один из лидеров движения «Другая Россия» Эдуард Лимонов. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Несмотря на то, что предстоящие события в Самаре являются, наверное, все-таки главными для России, публикациями на эту тему, наверное, не ограничиваются сегодняшние российские газеты.
Так, разумеется,
Валерий. Я обращаюсь
вновь
к Валерии Шабаевой.
Разумеется. Я уже говорила, что много публикаций посвящено делу Бонни, Bank of New York, озаглавлены публикации...
Газете «Ведомости» вы как раз монтировали, да,
да, дело Бонни снова живет, или дела давно минувших рублей, это уже «Коммерсант». Ну так вот, обо всем по порядку, мы не успели подробно поговорить об этом. Один из самых громких экономических скандалов новейшей истории России – дело Bank of New York. Вчера реанимировала Федеральная таможенная служба, пишут «Ведомости», она пытается отсудить у американского банка 22 миллиарда 500 миллионов долларов за то, что в 96-99 годах он якобы покрывал теневые операции российских бизнесменов. Это вряд ли пополнит казну, но может дать силовикам информацию о проводках российских компаний тех лет, полагают «Ведомости». «Коммерсант» вторит: результатом иска может стать раскрытие имен компаний и физических лиц, пользовавшихся услугами Bank of New York в 96-99 годах, в том числе и тех, которые за прошедшие 10 лет стали крупнейшими финансовыми структурами России. «Газета «Газета» — это также центральная публикация на первой полосе издания, и отмечает «Газета» то обстоятельство, что новый виток в этом деле начался почти сразу после смерти Бориса Ельцина. Российские власти перед выборами могут получить доступ к обширной базе экономического компромата. Опять же центральная публикация, озаглавлена она «Бонни и Клад», это уже газета «Время новостей». Издание пишет: на первый взгляд, инициатива Федеральной таможенной службы может показаться безумной. Ведь о самом деле Bank of New York, пусть ставшем главной сенсацией своего времени, уже достаточно давно никто не вспоминал, и, казалось, оно окончательно ушло в историю. Более того, когда это дело раскручивалось на Западе в начале 2000-х годов, российские власти утверждали, что налицо политическая кампания против нашей страны, и дело Bank of Нью-Йорк полностью надумано. Теперь таким же надуманным выглядит новое дело. Последствия инициативы Федеральной таможенной службы пока совершенно не ясны, полагает «Время новостей». Как выяснилось, иск готовился отнюдь не вчера и не самими таможенниками. Для его подготовки была привлечена американская юридическая компания. С учетом этого расчет авторов иска становится очевиден. На основании решения российского арбитража инициировать аналогичный судебный процесс уже в самих Соединенных Штатах. И в случае благоприятного для российской стороны развития дела, эта история может стать весомой разменной монетой в разрешении тех или иных спорных моментов в отношениях между Россией и США. Из этого же, в свою очередь, следует другой вывод. Федеральная таможенная служба в данном случае выступает лишь номинальным автором иска. Очевидно, что такое решение могло приниматься лишь на гораздо более высоком уровне. Ну и еще одна центральная публикация, это первая полоса новых известий, она озаглавлена «Последний звонок». И речь в ней о жестокости школьников по отношению к учителям. Выстрел из стартового спортивного пистолета за сделанное на уроке замечание. Серная кислота, выплеснутая в лицо учителю после двойки за контрольную. Камень, брошенный в затылок. Это лишь несколько примеров недавних расправ школьников над своими педагогами, о которых стало известно прессе. А сколько подобных случаев были замяты? По оценкам экспертов, за последние 2 года количество нападений учащихся на педагогов выросло по всей стране на 50%. На днях предъявлено обвинение 11-класснику из Иркутска, который 5 мая нанес преподавателю физики 9 ножевых ранений за то, что та не поставила ему заветный зачет. Новые известия пытаются выяснить, почему все это так происходит.
Валерия Шибаева, которая сегодня внимательнейшим образом, прошу прощения, просматривает российские газеты. В Москве 9:15, и в продолжении нашего эфира заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
3 человека пострадали в результате взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Яковлевка в Приморском крае. Разрушены 2 квартиры. Пол Вулфовиц объявил об уходе с поста президента Всемирного банка. В заявлении Совета директоров банка говорится, что он прекратит исполнять свои обязанности 30 июня. Том Лентос, глава Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, подверг критике политику президента России Владимира Путина. Слушайте новости на радио «Свобода» в начале и середине каждого часа. Накануне саммита ЕС-Россия европейские зеленые требуют ставить вопрос о правах человека ребром. Рынок мяса в России, сколько импорта и сколько своего. Конференция по борьбе с наркотиками в Испании. И только ли Толстой, Достоевский и Чехов, как преподают русскую литературу в Европе? Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте ее в 22 часа с повтором в 2 часа ночи и 10 утра в пятницу. Время везде, московское. Переходим к спортивным событиям. Прежде о самых последних соревнованиях. Самые последние результаты приходят к нам сегодня с американского континента в чемпионатах Национальной баскетбольной ассоциации и Национальной хоккейной лиги, точнее в плей-офф этих турниров. Принял участие в сегодняшних матчах Детройт. В плей-офф чемпионата НБА Детройт одержал победу над Чикаго 95-85 и выиграл серию со счетом 4-2. Ну а в розыгрыше Кубка Стэнли Детройт уступил Анахайму 3-5 и счет в серии сравнялся 2-2. Теперь о теннисе. Теннисные соревнования проходят на этой неделе в Европе на турнире серии Мастерс в Гамбурге. Вчера с утра сначала доигрывались отложенные накануне из-за дождя матчи 1/16 финала, ну а во второй половине дня состоялись игры уже 1/8 финала. Вот результаты матчей с участием россиян. Николай Давыденко сначала выиграл у Жюли Симона из Франции в трех партиях, но потом также в трех сетах уступил австралийцу Лейтону Хьюиту. Ну и участником четвертьфинального раунда помимо Хьюита и прочих стал Рафаэль Надаль, испанец. Он выиграл у другого представителя России Игоря Андреева, причем довольно легко, 6-4, 6-1, тем самым одержав 79-ю свою подряд победу на грунте. Что любопытно, 2,5 года назад приблизительно Надаль потерпел поражение в Валенсии именно от Андреева и с тех пор на грунте не проигрывал. В Риме в четверг игрались матчи 1/8 финала. Вот результаты поединков с участием россиянок. Елена Дементьева выиграла у Надежды Петровой на отказе. Даниэла Гантухова из Словакии нанесла поражение Анне Чеквитадзе. Динара Сафина взяла верх над Катериной Бондаренко из Украины. Светлана Кузнецова одолела еще одну теннисистку из Украины Юлиану Федак. А вчера были сыграны матчи серии до трех побед в полуфинале чемпионата России по баскетболу среди мужских команд. «Уникс» в Казани взял верх над подмосковными «Химками» 81-78 и ведет в серии 2-0. «ЦСКА» потерпел поражение от московского «Динамо» 70-84 и счет в серии сравнялся 1-1. В Милане вчера был сыгран ответный матч финала розыгрыша Кубка Италии по футболу. Интер дома выиграл у Ромы со счетом 2-1. Ну а поскольку в первом матче в столице страны Рома взяла верх со счетом 6-2, именно этот клуб по сумме двух игр и завоевал Кубок Италии. И вчера же прошел пятый этап, проходящий в 90-й уже раз многодневной велогонки Джиро д'Италия. Велосипедисты преодолели 173 километра между городами Тиано и Фраскати. Первым финишировал Роберт Фёстер из Германии, ну а вторым Тор Хусхофт из Норвегии. Третьим Алессандро Питаки из Италии. Следующий выпуск новостей спорта на наших волнах уже в рамках программы «Свобода в 9», приблизительно через час.
Объем золотовалютных резервов России за неделю с 4 по 11 мая увеличился более чем на 3,5% и составил 386,3 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. По объему этих резервов Россия занимает третье место в мире, после Китая – более 1 триллиона 200 миллиардов долларов и Японии – 915 миллиардов долларов. Министр экономического развития и торговли Герман Греф, выступая на заседании правительства, предложил ввести в отношении многих предприятий малого бизнеса льготные ставки платежей за подключение к системам энергоснабжения или вообще освободить их от таких платежей. Было решено, что соответствующие предложения будут подготовлены в правительстве к 1 августа. Европейский банк реконструкции и развития купил пакет акций российской компании розничной торговли «Лента» из Санкт-Петербурга за 125 миллионов долларов. Сделка, детали которой пока не раскрываются, станет самой крупной из инвестиций банка в России, не считая вложений в финансовые компании. В среду Европейский банк объявил о покупке за 150 миллионов долларов 10% акций российской страховой компании «Ресо Гарантия». Пошлины на экспорт нефти из России с 1 июня 2007 года увеличатся более чем на 44 доллара по сравнению с действующей ставкой, до 200 долларов и 60 центов за тонну. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Фродков. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством каждые два месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В марте-апреле средняя цена российской нефти «Юралс» составила примерно 61 доллар за баррель или 445 долларов за одну тонну.
Это был обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Ну а какая же экономическая панорама без курсов валют? Сегодня за доллар США дают 25 рублей 80 копеек, за 1 евро 34 рубля 92 копейки, и евро стоит доллар 34 цента. В московское время 8 часов 22 минуты, по традиции очередной отрезок утреннего эфира «Радио Свобода» посвящен калейдоскопу американских событий.
Сенат обнародует законопроект, предусматривающий легализацию незаконных мигрантов. Россия вчиняет иск, Bank of America не боится. Среди кандидатов в президенты сплошные миллионеры. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг, неожиданно для многих, после долгих, державшихся в секрете переговоров, сенаторы сообщили о том, что они пришли к полному согласию относительно путей реформы иммиграционной системы. Представители обеих партий разработали законопроект, который предоставит права подавляющему большинству из 11 миллионов нелегалов, находящихся, как считается, сейчас в США. Легализация, впрочем, оговорена рядом трудных условий, рассказывает Алан Давыдов.
Новый всеобъемлющий иммиграционный план, устраивающий законодателей от обеих партий и администрацию, включает создание программы временных приглашенных работников и отдельной программы для сезонных сельскохозяйственных рабочих. На первоначальном этапе при решении о выдаче вида на жительство профессиональные навыки и уровень образования претендента будут иметь большее значение, чем его семейные связи. Будет организована электронная система подтверждения легального статуса мигранта и его права на работу в США. Компромисс был достигнут в результате трехмесячных изнурительных переговоров за закрытыми дверями. Президент Буш назвал соглашение остро необходимым решением проблемы нелегальной иммиграции в США и отметил, что если законопроект будет одобрен, то он даст начало иммиграционной системе, которая обеспечит безопасность страны, упорядочит процесс миграции и сделает его более справедливым. Иммиграция – больной вопрос для многих американцев. Достигнутое сегодня соглашение поможет укрепить наши границы. Но в равной степени важно то, что оно принесет уважительное отношение к людям. Этот биль не сулит иммиграционной амнистии, но он не вызовет и враждебности. Достигнутое соглашение прокомментировали на совместной пресс-конференции сенаторы, демократ Эдвард Кеннеди и республиканец Арлен Спектор. Эдвард Кеннеди говорит о том, как будет идти легализация 12 миллионов незадокументированных иностранцев в США. Проектом предусматривается ускоренное рассмотрение 4 миллионов заявок на воссоединение мигрантских семей, на что отводится не 22 года, как предполагалось, а 8 лет. Примерно 20% претендующих на жительство в США получат статус беженцев. Судьба остальных соискателей будет рассматриваться с применением шкалы, учитывающей их профессиональный уровень и семейные связи в США. Биль также возьмет под защиту временных иностранных рабочих и их трудовые права. Я считаю, что этим законопроектом мы возвращаем американскому народу наш долг по разрешению иммиграционного кризиса, присущей нам гуманной традиции страны иммигрантов. Сенатор-республиканец Арлен Спектор сказал, что критики как справа, так и слева уже готовы атаковать законопроект, полагая, что он представляет амнистию нелегалам. Хотя это далеко не так. Мы предусмотрели требования, в соответствии с которым нелегальные иммигранты должны будут заработать право на американское гражданство. Это не амнистия, а восстановление правовых норм. Без единого законодательства у нас будет анархия. 90 городов пытались наладить правовое урегулирование проблемы нелегалов, но так и не смогли. А эта программа будет общенациональной. Сенатор-республиканец Линдси Грэм выразил уверенность, что новый документ поддержит большинство законодателей. Президент Буш заявил, что готов подписать законопроект как можно быстрее.
Рассказывал Алан Давыдов. Попытки российской таможенной службы привлечь к суду Bank of New York за незаконный перевод за границу денег из России, скорее всего, закончатся ничем, считают известные американские юристы. Они характеризуют инициативу Москвы как политический трюк, рассказывает Ян Рунов.
Несколько лет назад по внесудебному соглашению Bank of New York признал себя виновным в противозаконных действиях и за это согласился уплатить американской казне штраф $26 миллионов плюс $12 миллионов пострадавшим компаниям и частным лицам. Со своей стороны, прокуратура согласилась не предавать суду Bank of New York за утаивание факта отмывания денег сотрудниками банка и его клиентами. Этим внесудебным соглашением Bank of New York был освобожден от дальнейшей ответственности за участие в противозаконных денежных переводах из России в конце 90-х годов. Есть ли у Федеральной таможенной службы России реальный шанс выиграть дело и получить $22.5 миллиарда? Вот как на этот вопрос ответил Дэвид Ривкин, бывший юридический советник Белого дома, а ныне сотрудник вашингтонской адвокатской фирмы Baker & Hostetler. Я не думаю, что это обвинение, в котором фигурирует Bank of New York, можно назвать беспроигрышным для истца. Министерство юстиции и прокуратура штата Нью-Йорк пришли к выводу, что нет оснований подозревать руководство Bank of New York и сам банк в совершении преступления. Поэтому были наказаны отдельные непосредственные виновники. Поскольку истцом выступает Государственная служба России, я готов предположить, что за этим обвинением стоит политика. У российского руководства было слишком много скандальных промахов и просто провалов на международной арене, и оно решило действовать по принципу «а ты сам кто такой?», то есть показать, что мы, Россия, тщательно следим за соблюдением закона, что не только у нас есть нарушения, а вот американский банк, Bank of New York, совершает преступление. На моей памяти такого еще не было. В советское время Кремль обвинял различные американские компании в шпионаже, но обвинений в адрес американского банка в отмывании денег со стороны России, в которой, в отличие от Америки, закон всегда сквозь пальцы смотрел на подобные преступления. Это что-то совершенно новое, беспрецедентное, необычное даже для России. Дэвид Ривкин не исключил также, что помимо политических целей, российское руководство преследует и чисто финансовые. Если не 22 миллиарда, то хотя бы полтора десятка миллионов долларов тоже неплохо. Тем более, что у Bank of New York вроде бы есть специальный фонд на внесудебное урегулирование.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов. Главная тема утреннего эфира – саммит «Россия и ЕС» в Самаре. Плавно перетечет из программы «Время свободы» в программу «Свобода в 9», ведущий которой Марк Крутов находится рядом со мной в студии. Я приветствую, коллега.
Доброе утро, Дмитрий. Мы в прямом эфире узнаем о ситуации в городе сегодня утром, я имею в виду в Самаре, о том, приезжают ли туда люди, которые собираются участвовать в марше несогласных из других регионов. Это один из главных вопросов. Ну, а также в нашем эфире политологи обсудят российско-европейские отношения в связи уже с саммитом России и Евросоюз, который пройдет сегодня в этом поволжском городе. Ну, а кроме этого, расследование похищения маленькой девочки в Португалии, в частности, расследование российского следа в этом преступлении, американский законопроект о легализации незаконных мигрантов, ответ Bank of New York на иск российской федеральной таможенной службы и другие темы в нашей программе.
И, естественно, приблизительно где-то в 9:20-9:25, Марк, мы поговорим с вами, наверное, о спорте.
Обязательно.
Да? Как обычно, впрочем. Продолжают поступать сообщения наших слушателей с ответами на вопрос, считаете ли вы Европейский Союз партнером или конкурентом России. Пока зачитаю один ответ, одно сообщение слушателя по фамилии Киреев, принимая в свои ряды страны, не соответствующие европейским стандартам, считает он, и далекие от европейского уровня жизни, Евросоюз постепенно теряет свой престиж в мировом сообществе. Продолжаем принимать ваши сообщения, ну а сейчас в российской столице 8:30, и предлагаем вашему вниманию краткую сводку новостей.
Радио «Свобода», новости.
Сегодня в Самаре открывается саммит ЕС-Россия. В день открытия форума оппозиция проводит в городе марш несогласных. В шествии ожидается примут участие лидеры другой России Эдуард Лимонов и Гарри Каспаров. Милиция пыталась помешать потенциальным участникам марша добраться до Самары, несмотря на то, что акция разрешена. Ставропольский краевой суд должен вынести сегодня приговор по делу об убийстве имама Кисловодска Абурбека Курджиева в сентябре прошлого года. На Алтае по подозрению в распространении через интернет детской порнографии задержаны трое местных жителей. Им может грозить наказание до 8 лет лишения свободы. 3 человека пострадали в результате взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Яковлевка Приморского края. Разрушены 2 квартиры. Израильская авиация нанесла новые удары по сектору Газа в ответ на непрекращающиеся обстрелы юга Израиля. Удары наносились по объектам группировки «Хамас», убиты 3 боевика и более 40 ранены. Пол Вольфовиц объявил об уходе с поста президента Всемирного банка 30 июня. Проверка, проведенная специальной комиссией, показала, что Вольфовиц нарушил корпоративные правила, оказавшись причастным к переводу своей подруги на должность с высокой зарплатой. В городе Кандагар на юге Афганистана жертвами серии террористических нападений в четверг стали 14 человек. Том Лентос, глава Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, подверг критике политику президента России Владимира Путина. По мнению конгрессмена, при Путине возникла опасность возвращения России в авторитарное прошлое. Босния и Герцеговина стала новым членом Совета ООН по правам человека. Кандидатура этой страны получила при голосовании в Генеральной Ассамблее ООН 112 голосов.
Буквально 2 слова о погоде. В Москве тепло, около 19 градусов, переменная облачность, небольшой ветер, юго-восточный, 2 метра в секунду, давление 745 миллиметров ртутного столба, влажность высокая, 76%. Возвращаемся к теме обсуждения, к главной теме утреннего эфира. Я напомню вопрос, адресованный аудитории «Радио Свобода». Является ли Европейский Союз, Европейское сообщество партнером или конкурентом России? На этот вопрос отвечают слушатели «Радио Свобода», жители различных городов России. И вот суждение эксперта, старшего научного сотрудника Института Европы Юрия Барко.
Он и партнер, и конкурент. И в этом вся сложность и, так сказать, неоднозначность отношений. Мы трудные партнеры, постоянно трудные. Сейчас просто возник кризисный момент, потому что скопилась целая группа проблем, в которых стороны никак не могут прийти к согласию. И возникла атмосфера противостояния жесткого по этим проблемам. Это экспорт мяса польского, из Польши, точнее говоря, потому что не только польское мясо. Это проблема вступления в ВТО, где остаются разногласия. Это проблема, скажем, и условий доступа европейских компаний на наш энергорынок. Это ограничение в доступе российских компаний, развертывающихся транснациональную деятельность в Европе, не только энергетических, но и металлургических, и целого ряда других, химических и так далее, электроэнергетических. Это проблема Косово, это проблема замороженных конфликтов в Молдове и в Грузии. Вот такой комплекс проблем. Может, я не все даже перечислил, но этого достаточно уже.
Вот вы перечислили проблемы, здесь назывались и экономические, и политические. Тем не менее, какие проблемы больше мешают вот партнерству России и Евросоюза? Политического характера или те, что несут экономическую подоплеку?
Есть противоречия экономического характера, но дело в том, что экономическое сотрудничество развивается, в общем, довольно интенсивно. Потому что если возьмете цифры роста торговли, то они впечатляют очень-очень высокие темпы прироста. Россия вышла на 3-е место как торговый партнер Европейского Союза. 8% торговли ЕС приходится теперь на Россию. Не говоря о том, что больше 50% нашей торговли на Евросоюз. Растут капиталовложения иностранные в нашу экономику. Причем на 75-80% это инвестиции, идущие из Европы, из государств-членов ЕС, особенно западноевропейских. Я не говорю о том, что образовательная сфера, культурная сфера, где колоссальные масштабы сотрудничества, которые никем даже не могут быть подведены, потому что нет данных, которые могли бы дать общую обобщающую картину. Сотрудничество развивается. Значит, все-таки это политические, на мой взгляд, проблемы, прежде всего. Это проблема демократии, прав человека в нашей стране. Объективная проблема, действительно. Но ЕС, на мой взгляд, искусственно выдвигает эту проблему на первый план как критерий сотрудничества. А Россия просто не в состоянии стать демократической страной ни в 5, ни в 10 лет. В общем, это все-таки политическая сфера. Есть еще один вопрос, очень сложный. Это неспособность самого Европейского Союза сейчас выработать единую стратегию. Там же идут жесткие споры по поводу того, как строить отношения с Россией. Надо ли заключать новое соглашение? Вот это отсутствие единства мнений в Европейском Союзе, оно тоже, конечно, препятствует в какой-то степени, существенной даже степени, решению ряда вопросов.
О российско-европейских отношениях рассуждал старший научный сотрудник Института Европы Юрий Барко, ответивший на вопросы Марьяны Тарачешниковой. Есть суждения об этом и жителей Екатеринбурга, которых опросила корреспондент «Радио Свобода» Дарья Здравомыслова.
Конкурентам, естественно, а чего от него можно хорошего ждать? Ничего. Они же стараются против нас сделать, и все, особенно сейчас. Хотят они окружить нас ракетами в Польше, в Чехословакии. Ну, подорвать наши устои, естественно. Не только экономические, торговые.
Никак, наверное, не конкурент, не партнер. Россия не котируется еще. Нас никто не защищает. Или плохо относятся, или опасаются, как-то так.
Не считаю ни конкурентом, ничем. Стоят и нервно курят в стороне по сравнению с Россией.
Объединяться всегда надо. Чем больше таких организаций, которые объединяют людей разных стран, это к лучшему.
Мы им не конкуренты, мне кажется. Потому что у нас все китайским сейчас забито барахлом. Мы не можем конкуренцию составить, потому что мы своего ничего не производим. Поэтому скорее партнер, чем конкурент.
Если только партнерам, то это выгодно. Где Россия будет? Мы являемся поставщиками природного газа. Там нефти, потом у нас много ресурсов. Все-таки там более цивилизованные страны, а все-таки мы во многом отстаем.
Да не думаю, что партнер. Как-то негативное у меня отношение к ним. Я и против таких глобальных объединений вот этих всех. Это к хорошему не приведет. Я вообще человек верующий. Я считаю, что Евросоюз – это базовая площадка для прихода антихриста.
И партнер, и конкурент. Как в любом рынке, вступая в эту сферу, вы все равно становитесь участником этого процесса, и ты никуда не денешься, и будешь конкурировать. Но в то же время Евросоюз, он нам нужен. Мы же все равно в мировом пространстве. И никуда не денешься, мы как должны приобщаться.
Партнерские отношения у нас давно существуют, так как мы поставляем сырье на европейский рынок. Россия всегда была сырьевым придатком, но конкуренция в чем выражается? В военной области, то, что мы сейчас заняли первое место в мире по продаже военной техники.
Евросоюз едва ли партнер. России надо самой выбираться без Евросоюза. Но нам надо свое производство налаживать. А инвестиции уже ничего не помогает. Привыкли Евросоюз, что мы только располагаем ресурсами рабочей силы. Надо создавать нам рабочие места и извлекать из этого, конечно, и прибыль.
Евросоюз, он не может быть ни партнером, собственно, ни конкурентом. Но это скорее другое образование просто. Россия и Евросоюз, я считаю, вещи несовместимы абсолютно. В связи с нашей экономической ситуацией, как только мы туда вступим, у нас съедят просто и все.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, считаете ли вы Европейский Союз партнером или конкурентом России. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Отвлечемся ненадолго от происходящего в Самаре. Нас ожидает масса других событий. В частности, Китай запустит на Луну 2 аппарата. На наших волнах выпуск новостей науки.
Австралийские ученые обнаружили, что пчелы, живущие в колонии, имеют броню против микробов. Известно, что насекомые, живущие в тесном коллективе, как и человек, подвергаются большей опасности возникновения и распространения инфекций. Поэтому ученые давно предполагали, что пчелы, живущие колониями, борются с инфекциями, вырабатывая противомикробные вещества на поверхности тела. Однако теперь биологи предположили, что больший размер колонии вынуждает иммунную систему совершенствоваться, что, в свою очередь, опять приводит к новому увеличению размеров колонии. Для проверки этой идеи биологи исследовали разные виды пчел, живущих уединенно, небольшими семьями и колониями. Затем ученые сделали смывы защитного покрытия пчел с поверхности их тел и воздействовали этими жидкостями на рост колонии микробов золотистого стафилококка. В результате выяснилось, что антимикробные свойства пчел, живущих в колонии, в 314 раз сильнее, чем у пчел, живущих уединенно. Даже пчелы, живущие небольшими семьями, были в 10 раз более защищенными, чем их уединенные собратья. Это одно из первых исследований, показывающих связь между развитием иммунной системы и социальным поведением. Медики из университета Сиднея обнаружили, что прием во время беременности низких доз аспирина сокращает на 10% количество преждевременных родов. Врачи провели исследование с участием более 32 тысяч женщин и потому считают эти результаты весьма обнадеживающими. Однако предупреждают, что аспирин может несколько увеличить риск кровотечения после родов. По этой причине эксперты считают, что аспирином может воспользоваться лишь небольшая часть женщин, которые, например, страдают ожирением или имели осложнения в предыдущей беременности. Китайские астрономы в этом году запустят на Луну аппарат мягкой посадки, предназначенный для зондирования поверхности, и луноход для обхода ее поверхности. Китайская программа исследования Луны будет осуществляться в три этапа – облет Луны, посадка на ее поверхность и сбор образцов поверхности. Все эти три этапа будут реализованы беспилотными космическими аппаратами.
Выпуск новостей науки подготовила и представила Ольга Орлова. Еще одно грядущее событие, которое заинтересует, наверное, любителей симфонической музыки, пройдет в Москве с 1 по 10 июня в Колонном зале. Это будет фестиваль симфонических оркестров. Он организован Ассоциацией симфонических и камерных оркестров, возглавляемый Юрием Тимиркановым. Фестиваль приурочен ко Дню России, рассказывает Марина Тимашева.
Когда в прошлом году объявили программу фестиваля, все решили, что это розыгрыш. Однако мероприятие состоялось. А мы быстро привыкаем к хорошему, начинаем предъявлять претензии. Во-первых, тогда не приехал оркестр Венской филармонии, хотя ради него многократно переделывали афишу. Рассчитывали увидеть Даниэля Баренбойма на фестивале этого года, но оркестр запросил такие деньги за выступление, что ради него пришлось бы пожертвовать тремя другими европейскими участниками, а их всего-то три. Национальный оркестр Франции с Рикардо Мутти, Дрезденский оркестр с де Бургасом за пультом и оркестр Национальной академии Санта-Чичилия. В прошлом году все были счастливы, что фестиваль пройдет в Колонном зале, и таким образом классическая музыка вернется в его стены. По ходу дела выяснилось, что ремонт в Колонном зале сильно повредил его акустике, и все организаторы фестиваля бьют тревогу. В городе мало залов, пригодных для симфонического музицирования. Но что бы там ни было, фестиваль симфонических оркестров мира важен и для города, и для страны, говорит глава Федерального агентства культуры и кинематографии Михаил Швыдко.
Государственный праздник России и классическая музыка оказались в союзе друг с другом. Это важно. У нас страна исторически глядящая на то, что говорит власть. И если власть говорит о том, что, в общем, симфоническая музыка – это не маргинальное явление, а важное, то народ с этим соглашается.
Фестиваль выделяет как одну из главных своих задач предъявление миру музыкантов провинциальных оркестров России. Поэтому приглашен Уральский академический оркестр под управлением Дмитрия Лиса. Поэтому в последний день фестиваля Юрий Тимирканов поведет за собой сборную команду музыкантов разных городов от Ростова-на-Дону до Новосибирска. Маэстро говорит об этом так.
Приезд оркестров в Москву – это все-таки полдела, а все-таки привлечь к этому фестивалю и музыкантов, показать им, что они не забыты хотя бы таким образом. Я считал это очень важным, и поэтому мы соберем лучших музыкантов из России и сыграем одну пьесу таким совместным оркестром. Не очень, по-моему, разумно сделали, что прибавили зарплату оркестрам по Садовому кольцу. В принципе, забыв, что у нас в стране есть замечательные оркестры в Нижнем Новгороде, в Новосибирске, в Саратове. Мы хотим им напомнить, что помним о них. И я думаю, что если в будущем вот эта прибавка зарплаты распространится на эти оркестры, это будет очень справедливо.
5 июня исполнится 40 дней со дня смерти Мстислава Ростроповича, и Дрезденский оркестр посвятил ему свою программу. Более того, из уважения к памяти маэстро разрешил транслировать свое выступление телеканалу «Культура» вовсе не за те деньги, которые требуются в подобных случаях. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В российской столице без четверти 9. На наших волнах краткая сводка последних событий.
Радио «Свобода». Новости.
Ставропольский краевой суд должен вынести сегодня приговор по делу об убийстве имама Кисловодска Абубекира Курджиева в сентябре прошлого года. Израильская авиация нанесла 3 новых удара по сектору Газа в ответ на непрекращающиеся обстрелы юга Израиля. Том Лентос, глава Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, подверг критике политику президента России Владимира Путина. По мнению конгрессмена, при Владимире Путине возникла опасность возвращения России в авторитарное прошлое. Слушайте новости на Радио Свобода в начале и середине каждого часа.
Вы слушаете Радио Свобода.
новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В продолжении утренней программы «Время свободы. Обзор региональной прессы» сегодня пришел черед изданий «Саранска». Слово нашему корреспонденту Игорю Телину.
Марш несогласных, проведение которого запланировано в пятницу в Самаре, одна из актуальных российских тем. Официальная мордовская пресса традиционно обходит ее вниманием, но несколько местных газет все-таки пишут об акции российской оппозиции. В Мордовии несогласных не хотят пускать в Самару. С таким заявлением, текст которого разослан в газету «Саранска», выступило региональное отделение Объединенного гражданского фронта. В заявлении говорится о давлении со стороны правоохранительных органов на представителей оппозиции, желающих принять участие в марше. Постоянные вызовы на собеседование, телефонные звонки и запугивания ставят перед собой одну цель – не допустить их отъезд в Самару. На действия правоохранительных органов отреагировали мордовские правозащитники. Директор правозащитного центра Василий Гуслянников опубликовал в еженедельнике «Саранский курьер» комментарий, в котором заявил, что все, что делают правоохранительные органы республики в отношении оппозиции – прямое нарушение прав человека. Направлявшийся на предыдущий марш несогласных в Москве активист молодежного движения «Оборона» Андрей Желонкин из Саранска был задержан на пути следования и подвергнут под надуманным предлогом аресту на 5 суток. Мордовский республиканский правозащитный центр готов оказать жертвам беззакония и произвола правоохранительных органов необходимую помощь и поддержать их в суде, пишет в «Саранском курьере» Василий Гуслянников. Про суд пишет и газета «Мордовия сегодня». Практическое применение российских законов, связанных с землей в Саранске, невозможно без обращения в суд, говорит журналист Алексей Туров.
Мы пытаемся объяснить нашим читателям, владельцам приватизированных квартир, что земля, находящаяся под их домами, ну, а также прилегающие к ним территории, должны находиться в их собственности. Но против этого активно выступают городские власти. Вот мы и учим горожан, как бороться, публикуем документы, формы исковых заявлений в суд.
Рассказал журналист Алексей Туров. Как пишет еженедельник «Мордовия сегодня», в Саранске уже состоялось несколько судебных процессов, в которых жильцы выиграли иски к мэрии. Теперь администрация должна провести межевание и документально оформить землю в собственность. И снова суд в газетной публикации. На этот раз в одном из районов. Решением Лямберского районного суда, пишет газета «Известия Мордовии», приостановлена работа школы в селе Кривозерье. Причина такого решения – аварийное состояние здания, представляющее угрозу для жизни учеников и педагогов. Село Кривозерье – одно из крупнейших татарских сел Мордовии. Капитального ремонта здания школы не было уже 60 лет. Районные власти ни в прежние годы, ни сейчас не выделяют средства. Косметический ремонт делается силами учителей и школьников, подчас на собственные деньги. Решение суда о запрете эксплуатации аварийного здания школы, пишут «Известия Мордовии», взбудоражило местных жителей. Нет ясности, каким образом их дети будут завершать этот учебный год. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Подведем итоги интерактива. Вот как отвечали слушатели «Радио Свобода» в прямом эфире на вопрос, считаете ли вы Европейский Союз партнером или конкурентом России. Я все сообщения абсолютно без исключения прочитаю. «Наш Дом Россия – лучший партнер Европейского Дома». Подпись «Константин». Европейскому Союзу Россия нужна в качестве источника сырья и энергоресурсов на данном моменте, и рынок сбыта, считает Николай Борода. В это время, как России хотелось бы стать сильным конкурентом других европейских стран, однако сил для этого у нее пока нет. Если бы в России не было атомного оружия, ее ожидала бы судьба Афганистана и Ирака, считает Сергей. Ответа нет, но мы точно не враги. Сегодня в Самаре кое-кому просто нужно понять, что Россия не нуждается в политических нотациях о правах человека, и сама Европа не без греха, надо искать точки развития между собой. Это мнение Александра Доброго из Санкт-Петербурга. ЕС предпочел бы быть партнером, но на деле является, если не конкурентом. Ну, судя по всему, на деле является конкурентом. Это суждение слушательницы Ирины. ЕС – это глобализированный инструмент капитала для превращения миллионов в триллионы. Как сказала старуха в сказке о рыбаке и рыбке, не хочу быть вольной царицей, хочу быть владычицей мира. Так что Европейский Союз не партнер и не союзник, а ненасытный иждивенец. Вот такая точка зрения у Марии Петровны. Поддерживать отношения Евросоюза с Россией несовместимо, поэтому если порвать отношения с Россией, это будет воспитание. С другой стороны, может начаться диктатура. Россия должна слушаться Евросоюз и Соединенные Штаты Америки, полагает Станислав Павлович. И он же говорит о том, что кому не нравятся действия Европы против России, то тому, я считаю, надо жить в коммуналке и ездить на запорожцы. Вот так слушатели отвечали сегодня на вопрос, считаете ли вы Европейский Союз партнером или конкурентом России. И спасибо всем за активность. А сейчас на наших волнах продолжение калейдоскопа американских событий.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Коротко о некоторых из новостей дня и о том, почему борьба за президентство становится уделом миллионеров. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Ровно треть населения Соединенных Штатов составляют этнические меньшинства. Это почти 101 миллион американцев. Таковы данные последнего опроса, проведенного Федеральным бюро переписи населения. Наибольшая группа среди меньшинств – выходцы из латиноамериканских стран, главным образом Мексики. Их 44,5 миллиона. Это значительно больше, чем население большинства стран Южной Америки, и на 10% больше, чем число афроамериканцев. Рождаемость среди меньшинств в 8-10 раз выше, чем рождаемость среди большинства населения страны. Социологи не предсказывают, когда с такими темпами прироста населения этнические меньшинства могут превратиться в большинство. Но уже в 4 штатах, в том числе самом населенном Калифорнии и в округе Колумбия, белое население составляет меньшинство. 5 миллионов долларов компенсации получит 45-летний житель Коннектикута, отсидевший за решеткой 18 лет по обвинению в изнасиловании, которого он не совершил. Отмены 45-летнего тюремного срока добилась некоммерческая юридическая организация Project Innocence, поставившая своей целью перепроверить с помощью современных тестов ДНК десятки, если не сотни подобных подозрительных дел. Джеймс Стилман не первый освобожденный из тюрьмы с помощью организации, но один из первых, получивших многомиллионную компенсацию. Такое решение приняла Коннектикутская легислатура в обмен на его обещание не привлекать к суду тюремный госпиталь за плохо проведенную операцию и полицию за сомнительную следственную работу. Среди кандидатов в президенты в этом году небывалое число миллионеров. По сведениям газеты «Вашингтон-Пост», состояние, по крайней мере, десятка ведущих претендентов на президентскую номинацию от обеих партий оценивается в несколько миллионов долларов. Самый состоятельный из кандидатов – бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни, основатель и бывший глава финансовой фирмы. Его активы оцениваются в 200 миллионов долларов. Бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани следует за ним 70 миллионами. Бывший сенатор Джон Эдвардс – третий между самыми состоятельными, у него от 20 до 50 миллионов. Официальных данных о состоянии Хиллари Клинтон и Джона Маккейна пока нет. Хотя обнародование такой информации давно стало привычным делом, оно предусмотрено законами о выборах, многомиллионные состояния кандидатов всегда привлекают внимание прессы, причем часто между строчек, как и на этот раз, сквозит плохо маскируемая тревога. «Борьба за президентство становится уделом богатых», — пишет «Вашингтон-Пост». Почему проявляется столь пристальное внимание к содержимому кошелька кандидатов в президенты? Вот что говорит профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Дело в том, что американцы вообще, и американские избиратели, относятся к этому двойственно. С одной стороны, они уважают финансовый успех. Они считают, что человек, который мог работать в частном секторе, и заработать большие деньги, это человек очень способный. И когда он будет на государственной работе, он не будет использовать служебное положение в целях личного обогащения, а посвятит себя общественным задачам. С другой стороны, они боятся, что если человек очень богатый, то он уже не способен мыслить как обычные простые люди и не способен отвечать их интересам и воспринимать их проблемы как свои.
Профессор, но сама идея супербогатого человека у власти вызывает, в общем, автоматическую реакцию. А не захочет ли он использовать власть для приумножения своего богатства?
У них уже есть деньги. Поэтому люди, у которых есть деньги, особенно большие деньги, когда они идут на государственную работу, явно у них чисто политические интересы. Возьмем самый такой крайний пример богатейшего человека-миллиардера. Это Джон Карзайн, который был председателем фирмы Goldman Sachs. и потом он стал сенатором от штата Нью-Джерси, и сейчас он губернатор штата Нью-Джерси. Другой прекрасный пример, тоже миллиардер, Майкл Блумберг, иногда его уговаривают стать президентским кандидатом, он сейчас мэр Нью-Йорка, да. Если богатство заработано и заработано достойным, честным путем, то американцы это приветствуют. Бывают ситуации такие в пограничной зоне, как бы, когда богатство заработано, но не всегда таким достойным путем, вот по этому поводу возникают всевозможные сомнения по поводу президентского кандидата, в прошлом вице-президентского кандидата Джона Эдвардса, который заработал свое огромное богатство, которое оценивают в 25 примерно миллионов долларов, в процессе судоговорения, как адвокат довольно-таки скандальных процессов, которые рассматриваются как вымогательские, когда у страховых компаний, у медицинских компаний отыгрывали деньги в пользу группы лиц, а он себе брал очень большой процент, и на этом он заработал деньги. Вот это такой сомнительный вариант.
Профессор Михаил Бернштам комментировал сообщение о том, что ведущие кандидаты в президенты обладают многомиллионными состояниями. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Звездный статус, судя по всему, помогает даже в тюрьме, по крайней мере, Пэрис Хилтон. Наследница гостиничной империи, приговоренная к 45 суткам тюрьмы за нарушение условного приговора, который она получила за вождение машины в пьяном виде, узнала в четверг, что судебные власти сократили ей срок наполовину за хорошее поведение, выразившееся в аккуратном появлении на последних судебных слушаниях. 26-летняя Хилтон проведет свои дни за решеткой в специальном корпусе, отделенном от общей тюрьмы, предназначенном для осужденных полицейских, политиков и знаменитостей. «Скрут» — песня из единственного диска Пэрис Хилтон, который должен был, но не дал начала ее карьере на поп-сцене.
Пэрис Хилтон в завершении утреннего выпуска программы «Время свободы». Для вас в прямом эфире работали продюсер Екатерина Высоцкая и ведущий Дмитрий Морозов. Спасибо всем за внимание и насыщенных и плодотворных вам выходных.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир.